Меня зовут Федор Коноров.
Меня зовут Евгений Андреев.
Да. Тут, наверное, надо пару слов чего-то про себя сказать.
Я честно практикующий гештальт-терапевт. Вот. Работаю в разных форматах индивидуально. Много и веду группы разного формата. Также работаю как семейный терапевт. Вот с Федором мы как раз ведем какие-то разные проекты, и такой у нас уже довольно большой есть опыт совместной работы, который, в общем, хорошо, что так получается, нам нравится. Вот. Что еще сказать? Хорошо. Мне нравится тот подход, в котором я работаю. И, собственно говоря, этот семинар, может быть, некоторая такая попытка что-то рассказать в рамках этой темы, которая задана. Про мое восприятие некоторых вещей через призму этого подхода и про мою личную какую-то позицию, человеческую и профессиональную. Я надеюсь, что это так получится. Это будет какой-то творческий процесс, мы так наметили, в общем, о чем мы будем говорить. Но было бы интересно как-то слышать какие-то ваши вопросы, чтобы тоже, в каком-то диалоге нужно было быть.
Угу.
Скажешь тогда тоже что-то.
Да. Я гештальт-терапевт. Основное время занимает работу с индивидуальными клиентами, в режиме частной практики, ведение терапевтических групп, и ведение учебных программ, поскольку являюсь еще тренером Московского гештальт-института. Для меня тема, которую выбрали, она такая довольно вкусная, потому что слово агрессия, слово конфликт,
пронизывает это всю нашу
жизнь. Да, оно пронизывает мало того, что всю жизнь, но вообще вызывает, мне кажется, массу всяческих реакций. И часть реакции какая-то вполне такая, какая-то произносимое вслух, то есть люди говорят, что, это страшно, это неприятно, что часто люди говорят, я это не люблю, я не люблю ругаться. При этом так смотришь на человека, который говорит, что он не любит ругаться, глазки у него горят в этот момент, когда он это произносит почему-то. Мне кажется, часть оборотная сторона этих слов, этих феноменов, она довольно любопытная и, конечно, очень важна для терапевтической работы, и для жизни вообще. Поэтому выбрали это как такую, сочную тему. И действительно, про гештальт-терапию. Агрессия – это одно из важных очень понятий для гештальт-подхода. Собственно, когда Фриц Перлс начинал разработку создания своего направления, он довольно много об этом говорил. Его книжка называется «Первая». Эго-голод и агрессия. Часто про гештальт-терапевтов, когда начинаю здесь в институте психоанализа читать курс по гештальт-терапии, то меня люди спрашивают, что вы знаете про гештальт-терапию, что слышали. Люди говорят, это такой очень агрессивный, такие все гештальт-терапевты страшно агрессивные люди. Хлебом не корми, людей как-то фрустрировать, мучить и так далее. Такое очень интересное. Интересный миф про гештальт-терапию.
Как у нас все-таки такая семинарская форма, мы не будем, мы так привыкли какое-то делать вначале, небольшой такой шеринг, знакомство. Наверное, мы сейчас это опустим, может быть, начнем что-то рассказывать и как мы предложим в процессе задавать какие-то вопросы.
Да, я думаю, что давайте в процессе задавать вопросы.
Мы будем, соответственно, дальше. Хорошо. Начни, ты хотел. Тебе было.
Хорошо. Ну, собственно, я уже немного сказал. Я сказал про то, что когда Фриц Перлс начинал как-то работать над тем, над идеей нового подхода, нового направления, то он, в общем, понятию агрессии довольно много уделял внимания. И он говорил о такой любопытной, очень интересной вещи, таком понятии, которое называется ментальный метаболизм. Ментальный метаболизм. Ну, в чем была, собственно, его идея? Он говорил о том, что наша психика, которая развивается у человека, там, у ребенка, в общем, можно увидеть, что она развивается на фоне, ну как на фоне, да, ну, на базе тела. Вот. Ну, а наш организм, наше тело, в нем есть метаболизм, то есть мы что-то получаем из окружающей среды, перевариваем эти вещи как-то, они становятся частью, что-то мы исторгаем, что-то мы усваиваем, и таким образом человек, его тело, да, его телесная часть, она развивается. Он предположил, что есть некий такой же процесс, который можно описать, процесс развития, формирования психики, через некую такую аналогию, что есть метаболизм еще и ментальный. И тогда, собственно, понятие агрессии здесь стало довольно важным в его исследованиях, в его наблюдениях там, за тем, как человек там, живет, растет. Почему? Потому что он наблюдал, как развивается ребенок, младенец. И, соответственно, там такая очень важная составляющая в развитии там, младенца – это, собственно, его питание. То есть это то, без чего он точно, не выживет там, да, и не сможет развиваться. Фрейдовская сексуальная потребность, конечно, очень важна. Но вот если посмотреть на младенца, для него она жизненна, но пока не очень важна.
Да и для взрослого, в общем. Тут без секса, конечно, можно обойтись, хоть и трудно, а да. Без еды нет.
Ну да.
Это, мне кажется, бесспорно.
Да, и Перлс, в общем, видимо, как-то это хорошо понимал.
Да.
Счастье для нас. Соответственно, он наблюдал следующее, что сначала, каким образом питается ребенок? Сначала он питается через то, что он вообще находится в животе у мамы, он через пуповину получает все питательные вещества. Никаких активных действий для того, чтобы питаться, ему, в общем, не приходится делать. Следующее, что происходит, это то, что он присасывается к материнской груди и получает таким образом тоже, в общем, все, что ему необходимо. А дальше наступает очень важный такой момент, когда у него появляются первые зубы. И это момент такой, в общем, важный, поворотный, отчасти драматический, потому что, в общем, с одной стороны, это, конечно, прекрасно, хорошо, с другой стороны, маме это бывает очень, так, в общем, непросто с этим вот моментом. Но, тем не менее, это действительно такая важная часть, когда у этого младенца, у ребенка уже, да, у младенца появляется возможность делать следующее. Появляется возможность брать часть мира, ну, внешнего, ну, какой-то уже там кусочек чего там, чего маленькие дети, я забыл, где-то.
Грудное молоко.
Нет, а потом-то что?
Пюре какое-то.
Пюре. Ну, а потом что? Твердое они там съедят. Вот, яблочко. Вот. Забыл я просто. Значит, яблочко вот он берет, и у него появляется возможность уже это яблоко разгрызть. То есть, что происходит? Он может как-то деструктурировать какой-то объект окружающего мира, проживать его, проглотить и начать его переваривать. И вот Перс говорил следующее. Он говорил, что в этот момент мы как раз видим... И вообще, если так посмотреть на как делает этот ребенок, то видно, что для того, чтобы ему это делать, он как раз проявляет некое такое качество, которое, в принципе, мы вполне можем назвать агрессивность. Потому что он делает? Он берет нечто целое, вот оно, яблоко там прекрасное, или кусок там яблока, да, вот, и он его разрушает. Это процесс разрушения.
Да. Я немножко поясню, что на самом деле вот в каком-то бытовом понимании вот все-таки слово агрессия используется как-то уже, потому что здесь имеется в виду некая активность, направленная вовне, в мир, для того, чтобы я могла получить что-то, что мне нужно сейчас. И это мы называем агрессией, а не только дать кому-то глаз, это называется агрессией. То есть просто чтобы это было как-то.
Ну да, ну и, собственно, получается дальше, что вот эта способность производить вот это действие, то есть как-то менять то, что есть в окружающем мире, как-то это получать, брать, да, там, ну, как-то там, разрушать для того, чтобы это переварить, это очень важное действие для того, чтобы развивался, ну, чтобы человек развивался.
Продолжу,
да, я пока подумаю.
Вот я думаю, что уже вот в этот момент, когда, например, там, зубы появляются, и когда ребенок может причинять этими зубами какую-то там вот боль, дискомфорт маме, в этот момент уже он начинает получать какую-то реакцию на свои действия, на свою вот эту агрессивность. Соответственно, эта реакция часто может быть, как бы, как сами понимаете, ну, не очень, ну, такой вот
поддерживающий.
Да, не очень поддерживающий, не очень такой вот позитивный, да, не очень положительный. То есть это понятно, что если больно маме, то вряд ли она будет радоваться, да, и как-то, ну, то есть она будет, например, там скрикивать, или она будет, ну, злиться, ну, в зависимости от того, как это. И, в общем, это некий опыт, с которым сталкивается, ну, вот ребенок, что он делает что-то, вот, ну, такое вот, да, и получает из мира какой-то ответ, какую-то реакцию на это. И дальше, по мере, ну, вот, его там роста, соответственно, какого-то, ну, какого-то развития, происходят какие-то, ну, все новые ситуации, в процессе которых у ребенка формируется, ну, представление о том, как реагирует среда. Ну, в данном случае, конечно, мы говорим, ну, самая такая первая среда – это, ну, семья, да? Мама и, ну, дальше другие члены семьи. Как реагирует вот эта среда на мои проявления, ну, вот, моей какой-то, ну, агрессивности, да? Ну, то есть, например, вот дальше, когда ребенок немножко подрастает, и что ему хочется, например, чего-то всего везде лазить, смотреть, хватать. Там, ну, и это такой способ, каким он, ну, вот, узнает мир.
Ломать.
Да, ломать, посмотреть, как это устроено и так далее. Да? И, ну, и это какая-то вот, какое-то желание проявлять инициативу, я, ну, активность какую-то проявлять для того, чтобы, ну, в общем, чего-то там получить, вот, что-то узнать, там, исследовать. Да? И, конечно, понятное дело, что это очень неловко все происходит, потому что, ну, там, не знаю, в 2-3 года у ребенка вообще там плохо развита мелкая моторика. И тогда он может что-то делать, он может, вот девочка может пойти там какую-нибудь мыть чашку, разбить эту чашку там и так далее, да? И дальше следует реакция. Вот. Реакция, соответственно, может быть такой, то есть она может быть какой-то, ну, поддерживающей, это намерение, потому что намерение было хорошее, ну, у ребенка, чего-то попробовать. А может быть реакция вот скорее на то, что получилось. Что получилось, например, не очень хорошо. И дальше следует, ну, вот, ну, некоторое такое вот, как бы, тогда, может быть, такая фраза, что как же ты вот, что же ты, ну, там набезобразничала и так далее, да, вот, что же ты натворила, например, да, и как бы это тоже, ну, некоторые какой-то, какая-то реакция, которая в опыте у ребенка появляется, как то, как люди вот реагируют на то, когда я делаю что-то для себя, я, ну, там, проявляю какую-то активность. И вот по мере, ну, вот жизни, ну, вот в детском возрасте, ну, периодически вот ребенок находится в каком-то опыте, из которого складывается его потом, ну, вот уже взрослого человека, его представление о том вообще, ну, что, ну, как вот быть-то, вот, как быть мне с моей вот какой-то энергией, с моей вот живой, которая есть у меня. То есть, если, например, меня все время стыдили за это, когда я там, не знаю, голос повышу, то, конечно же, я буду очень вот так вот себя вести, и, не дай бог, там, стараться, там, потому что для меня это стыдно. Если меня там винили, что какой ужас, у меня болит голова, я буду теперь, там, например, вот, страдать, и как ты плохо себя ведешь, я буду чувствовать себя виноватой там, за свои какие-то проявления. И это приводит к тому, что тогда, вот во взрослом возрасте, у людей очень затруднено становится, вот такой затруднен становится этот путь, получить что-то, что мне нужно, ну, вот естественно, что у меня много очень остановок на этом пути. Много страха, остановок. Соответственно, я остаюсь часто неудовлетворенной.
Хотел добавить, что, по сути, человек тогда получает некую реакцию на следующее, на то, на тот момент, когда он хочет что-то изменить, когда ему неудобно. То есть мне что-то неудобно, я хочу что-то поменять в окружающей среде, там, да, не знаю, переложить, там, да, телефон с одного места на другое, там, переставить там здесь стол, чтобы мне было удобно сидеть, или попросить кого-то там подвинуться. Да? Мне неудобно, мне неприятно, дискомфортно. Это для того, чтобы это сделать, мне нужно проявить некую, ну, по сути, агрессию. Если я человеку говорю, там, вот там вы сидите, вы не могли бы пересесть. Он сидел спокойно, никого не трогал вообще, хорошо ему было. Я вторгся как-то в его сейчас пространство, то есть, по сути, я агрессивный, я произвел некое изменение. Для того, чтобы мне было лучше. И вот то, что сейчас Женя говорил, да, то есть действительно, тогда человек получает некое подкрепление или наоборот некое антиподкрепление тому, как быть, когда мне неудобно. Как быть, когда мне плохо, когда меня что-то не устраивает, чем-то я недоволен. Соответственно, как вы, наверное, уже можете представить, догадаться, в зависимости от того, насколько, да, это подкрепление было поддерживающим, а у человека просто напрямую этим определяется его способность саморегуляции. И его способность, если простым языком говорить, способность делать себе как-то хорошо, делать себе комфортно. Сразу для такой как иллюстрации этого тезиса, этого момента, надо сказать следующее, что, наверное, не секрет, вы слышали, возможно, об этом, что такое заболевание, да, такое расстройство, как депрессия, сейчас очень распространено. И если мы имеем дело не с какими-то органическими причинами депрессии, например, тем более мы имеем дело с тем, когда мы говорим о том, что у человека такой характер депрессивный, да, то есть он склонен к депрессивным реакциям, то по сути часто в терапии мы обнаруживаем именно такую вещь, что человек для него является запретным делать себе хорошо, заботиться о себе и направлять свою энергию как-то вовне для того, чтобы что-то поменять. Скорее его тенденция – это останавливать этот импульс и как-то направлять его на себя. То есть тратить эту энергию, по сути, на сдерживание себя. Да, я не меняю что-то, не переставляю, не говорю человеку, сделай по-другому или не делай так со мной. А я держу себя, останавливаю, подавляю свою какую-то вот эту природную силу, природную агрессивность.
Или можно, например, если... Например, это мое какое-то раздражение, недовольство связано с другим человеком. Вот я могу подавлять, например, вот так вот с ним разговаривать, и говорить, все нормально у меня, все хорошо. Вот так, например, да? И в этом смысле стараться не показывать. А могу выражать как-то очень косвенно. То есть вот не прямо так вот говорить, слушай, и какой-то как-то обращаться. А вот, например, договориться с ним о встрече, и потом сказать, слушай, или опоздать на полчаса, например. Прям вообще просто. Я вот что-то вот время перепутала совершенно. Бывает, что правда время перепутаешь, но бывает это некая такая тенденция. Да? Или что-то меня заденет, я это не скажу, а потом схожу, смотрю на человека и думаю, смотрю на него, прям вот раздражает он меня. И вот начать придираться к чему-то. Говорит, что-то ты вот тут вот ты что-то не то сделала, там ты там что-то не то. И вот и непонятно, что на это ответить, потому что непонятно, что меня на самом деле беспокоит, пока я прямо про это не говорю. Да? Или такая частая очень, мне кажется, вещь, которая встречается, когда есть разрешение как-то сигнализировать о том, что мне плохо, но при этом как будто другой человек должен догадаться, что нужно, и сделать все сам. Такая младенческая. Младенец, он ничего не может делать, он может только орать. Вот он орет, да, и вот я сегодня смотрела кино, и там мама доктора, она спрашивает, дайте мне послушать, как мой ребенок орет, послушала, и говорит, это плач номер 4, он хочет есть. Круто, если мама...
Она хорошая мама.
Хорошая мама нужна, да. И, в общем, ребеночек уже подрос, может быть, ему уже лет к 40, например, а он все так вот ходит и только может капризничать. Капризничать, говорить, что надо-то, мне непонятно. Потому что это на самом деле какая-то отдельная задача личная человека, непростая. Да? вообще понять, что мне надо вообще, что я хочу. Это очень сложно. Потом понять, где мне это можно взять. У другого человека посмотреть на него внимательно. У него это есть вообще. То есть, ну, это прям целый какой-то процесс. Потом подойти, как-то у него это взять. Он может еще не хотеть. Надо его как-то еще, как-то вот что-то с ним сделать, типа манипуляцию, чтобы он захотел. Ну, это очень... А вот кричишься и кричишь.
Ты очень такую важную тему затрагиваешь, потому что часто тоже, когда, ну, там, я слышу про гештальт-терапию, люди говорят, а, гештальт-терапия, ну, это так вот, где очень чувство важно просто, вот, что про чувства все время говорить. Вот там все время люди сидят друг другу в парах и спрашивают, что ты чувствуешь, вот, и когда кто-то говорит, что, ну, что он чувствует, то все очень радуются, и как бы, в принципе, это хорошо. Вот это, мне кажется, такое, правда, очень, ну, какое-то печальное понимание там психотерапии, гештальт-терапии в частности, потому что чувства сами по себе, когда мы говорим о психотерапевтическом процессе, да и, в общем, там, о жизни вообще, чувства сами по себе, когда просто там они опознаны или просто выражены, ну, в терапии, по крайней мере, они не имеют собственной ценности. То есть, если вы поговорили с человеком в ходе там, терапевтического там, сеанса, и он, например, сказал, я злюсь, ну, там, он смог сказать, да, это, конечно, хороший уже результат, потому что иногда людям, правда, сложно опознавать, распознавать свои чувства. Но дальше начинается очень важная вещь, что если мы на этом остановились, ну, просто обрадовались, то совершенно непонятно, а вот эта лампочка-то загорелась о чем? Ну, то есть, вот, на мой взгляд, я часто привожу такой пример, что, например, чувство злости, которое человек испытывает, это просто лампочка на приборной панели, что какая-то его потребность не удовлетворена. И тогда очень важно пойти дальше и разбираться, а, собственно, ты злишься на кого, например, да? За что ты на него злишься? Чего ты хочешь? Потому что то, что, правда, сейчас Женя описывала, это ситуация, когда человек, он может озвучить, выразить, например, свое недовольство, или даже уже он может сказать «я зол». Но,
или сказать, я обиделся.
Да, или сказать, я обиделся. Но дальше, ну, важна какая-то следующая дальше работа, потому что злость – это просто лампочка, просто индикатор того, что что-то не в порядке, что-то надо поменять. И в этом плане, когда, ну, например, часто там, спрашивают, ну, люди, которые учатся на психолога, а вот как вы, там, а вот что, если клиент злится, там, что делать, если клиент злится? Ну, вообще ситуация, ну, на самом деле, если он злится в каких-то социальных там приемлемых рамках, то есть не кидает вас что-то тяжелое, то, в общем, вообще-то ситуация очень хорошая. Если ваш клиент злится, да, там раздражается на вас, то, в общем, это просто ситуация, что он чего-то хочет. Он чего-то хочет от вас. Это, ну, какой-то уже прекрасный результат терапевтической работы, что у него есть к вам какое-то обращение, какое-то стремление.
Как относится к вам.
Как-то относится, да. Вообще надеяться, значит, что вы можете что-то дать ему развиться. Вот. Поэтому, вот смотрите, тогда получается следующее, что, вот, мне кажется, то, что, ну, не знаю, для меня важно вот в этом семинаре какую-то там, не знаю, провести работу, это некое такое, ну, сделать злость, агрессию, конфликт чем-то менее страшным. Да, менее страшным, потому что, ну, часто, вот я там писал когда в заметке, которая была там к анонсу семинара, что часто люди говорят следующую фразу. Они говорят, что, ну, мы, там, пара, например, да, там, мужчина и женщина, говорят, ну, мы никогда не ругаемся. Нет, мы никогда не ругаемся, вообще у нас очень хорошие отношения. Если, например, в терапии мы там, с Женей консультируем пары, если приходят пары, которые говорят, нет, ну, вы знаете, мы вообще к вам пришли, вот, да вообще у нас как-то... Там, ну, да все хорошо у нас, все хорошо, у нас только вот что-то секса очень давно нет. Вот. Ну, вообще, а как там у вас там что-то? Ну, мы не ругаемся вообще, нет, мы не ругаемся, 10 лет мы живем вместе, но мы ни разу не ругались, ни разу. Вот. В общем, ситуация, конечно,
нет,
и кризисов нет, да, и там, и споров нет, не ругаемся. Вот. Ситуация, конечно, такая, ну, сложная. То есть, это значит следующее, по сути, что если мы говорим об отношениях в семье, об отношениях в паре, если люди как-то умудрились так выстроить эту систему, что там совсем нет выражения, да, переживания, злости, раздражения, то это значит, что ну, все как-то сильно подавляют какие-то свои желания и потребности. Либо, ну обычно, правда, бывает и то, и другое, либо эта злость существует в каком-то сильно извращенном виде. И вот это вот действительно такая тоже отдельная тема, потому что здесь мы начинаем говорить о таких, там, встречаться в терапии такими понятиями, ну, например, как такая пассивная агрессия, пассивная злость. Да? Ну, например, это часто можно увидеть в такой жертвенной позиции, когда прекрасный, милый, очень такой несчастный с виду человек, вот, он как-то с вами общается, вот, и, ну, например, о чем-то вас просит, вот, и как-то очень жалуется, и вы начинаете его жалеть, и очень ему помогаете, вот, а ему это не помогает, и опять не помогает, вот, он продолжает жаловаться. Вот, ему...
Контролирует весь вообще процесс.
Да, происходит. Да,
никто
да.
не может отвлечься уже ни на кого, кроме него.
Да, и все как-то включены, например, и вся группа терапевтическая там тратит 3 часа времени на то, чтобы ему как-то все-таки помочь, и ему все никак не помогает. И люди уже чувствуют, что вот сейчас они, в принципе, все готовы уже отдать, чтобы ему только стало хорошо, даже путем нанесения ему тяжких телесных, вот, но а ему все не лучше. Вот. И в какой-то момент внешне, да, мы до какого-то момента видим, что вроде бы да нет, но ему же правда плохо, ему правда, кстати, плохо. То есть здесь тоже важно, вот здесь тоже это важно, ну, терапевту это как бы учитывать, что этот человек правда страдает, он не притворяется. Просто его способ обращения, да, с внешним миром. А это обращение через позицию жертвенную. Да? Он тратит свою энергию, которую мог бы потратить, да, вот, на то, чтобы понять, чего он хочет, найти, у кого он может это получить, сказать об этом, попросить об этом, подойти к кому-то, обратиться, да, установить контакт, то есть проделать некую работу, в общем, довольно напряженную. Он тратит на то, чтобы оставаться в этой такой страдальческой позиции, да, и скорее получать это через. Ну, через жалость, да, через какие-то, в общем, ну, то, что люди, да, для него делают, и понятно, здесь такая, он находится, в общем, в очень сложной тупиковой позиции, потому что, с одной стороны, он, конечно, что-то хочет получать для себя, а ведь понимаете, да, что если он, правда, удовлетворится, то люди перестанут его жалеть. И это тупик. И тогда все время приходится быть как бы одновременно хотящим, но все время обреченным быть навсегда неудовлетворенным. Да.
Вот может быть, например, как вот такой опыт, когда, например, ребенка вот обращает внимание, когда он только вот плачет, или, например, когда он вот что-то не получилось, он расстроился, и все побежали его утешать. А когда вот, например, у него все нормально вроде бы, ну, как-то и хорошо. В общем, ну,
или, например, когда он подходит и говорит такой, там, не знаю, стукает там этой кулачком по столу и говорит, я хочу, чтобы вы там сделали что-то. А ему говорят, как ты можешь повышать голос на маму? Как ты можешь это делать? Да?
Только
как
мама
ты...
может повышать.
Только мама может так вот там ругаться, да, там, а ты не можешь, там, это очень нехорошо, замахнулся на святое. Да? То есть, ну, соответственно, таким образом, этот способ просто фрустрирован, да, то есть, ну, как бы ребенку научили, что так делать нельзя. Но вот если плачет, если страдает, если заболел, то что-то получил.
Я думаю, что вот какая-то сложность. Если вот продолжить вот эту тему про именно отношения и про, вот про какое-то прояснение там отношений, про какие чувства в отношениях, которые сложны, мне кажется, какая-то сложность большая в том, что часто у людей бывает дефицит каких-то хороших форм выражения чувств. Потому что, например, если у человека есть некий запрет, то как будто кажется, что то, что я чувствую, я этим могу вообще уже нанести какой-то вред другому человеку. Вот если, например, я злюсь, я сижу и злюсь, например. В общем, это чувство находится во мне. Я его переживаю. Никто из вас не может его с ним иметь дело до тех пор, пока я не каким-то образом это не выражу. То есть вот тогда вы будете иметь с этим дело. В зависимости от того, в какой форме я это выражу, вот вы получите как бы тот или иной, может быть, незабываемый опыт. Вот, то есть, ну, как бы, и тогда, по сути, мы имеем дело с некими формами выражения себя. И это важно как-то иметь в виду, потому что часто мы можем тогда быть свободнее в плане того, что я чувствую, потому что на самом деле мы никак не можем контролировать этот процесс. То есть, если я злюсь, я в этом не виновата. То есть это не то, что я вызвала, но это то, что я переживаю. Я могу просто это заметить. Либо могу это не замечать, вот как-то игнорировать, как-то научиться так. Соответственно, ну, дальше, то есть так как поделать с этим ничего нельзя, хотя некоторые прям клиенты, они очень расстраиваются, прям так и говорят, блин, как бы так вот, а ничего не поделаешь. Вот, приходится, вот как-то смирившись с этим, что ничего не поделаешь, просто вдруг что-то вот наполняет нас, и мы должны теперь как-то вот придумать, что с этим делать только. Вот. Дальше, вот от того, какие у меня есть формы, чем больше их, чем они более конструктивные, а именно приводящие вообще к тому, что я получаю что-то, ну, тем мне лучше живется. Если, соответственно, я, например, что-то хочу, и все время сталкиваюсь с тем, что люди вот как-то реагируют не так. Вот я им что-то вот говорю, вот они меня все время обижают. Вот эти люди, они все время меня обижают, все время мне говорят какие-то гадости. Прям вот как вот увидят меня, то тут можно задуматься, что если люди реагируют, то они реагируют в ответ на что-то. Очень часто бывает такая ситуация, что человек сам, ну, агрессивен, но этого не замечает, ну, по разным причинам, да, не замечает, да, а он начинает замечать только с того момента, когда он получает реакцию уже в ответ. И ему становится очень обидно, потому что он думает, что он сидит тут, всех любит, хорошо к людям относится, а они, ну, в этом есть какое-то ощущение несправедливости, что люди как-то, ну, там, ко мне злые, они агрессивны со мной. И это очень сложно, ну, потому что непонятно, как бы, во-первых, непонятно, что делать с этим, потому что я могу делать только когда я понимаю, что, ну, чем я вызвала такое поведение. Если я это отказываюсь понимать, я могу только бесконечно жаловаться на людей, какие они ужасные, там, и как мне с ними плохо. Но в этом плане, ну, например, там, я терапевт этого человека, я могу только ему посочувствовать. Ничего изменить не получится. До тех пор, пока мы с ним не начнем говорить, а что же он такое делает, и люди с удивлением могут обнаружить, что оказывается, они, ну, как-то, в общем, тоже приложили, ну, то есть какой-то вклад внесли, что вообще получить именно такой ответ. Это снижает степень вот какой-то обиженности и несправедливости, потому что я тогда понимаю, а, ну, вроде тогда, в общем, адекватно получается. То есть если я, ну, что-то сделала сама, ну, я не заметила, бывает, что я живой человек. Но в этом есть тогда некоторое, ну, что ли, более, большее соответствие. И вот часто вот в отношениях, как раз вот когда люди приходят, они там... У них, ну, правда есть идея про то, что кто-то делает плохо, неправильно, и вот надо его поправить. Но в этом плане они, как правило, очень часто, ну, как бы, очень взаимно друг с другом, ну, обращаются. Очень. Просто у них разные формы. Но они прям вот очень, прям вот комплементарны друг другу. Прям вот просто до, не знаю, до как. И это создает некоторое равновесие. То есть вот они все время так делают и делают, и сами выйти из этого не могут. Вот. Ну, потому что они не видят. Соответственно, приходится как-то вот обнаружить что-то, чтобы можно было дальше как-то двигаться.
Ну да. Ну и поскольку сейчас, да, вот про форму мы говорили, то получается следующий момент, что вот один такой, ну, неблагоприятный сценарий — это когда человек свою агрессию подавляет, вот как ты сейчас, Женя, да, описывала, может вообще не осознавать, вот, не замечать, либо подавлять, либо быть агрессивным, но не осознавать. Есть другой вариант, который тоже довольно часто встречается и является таким, ну, сложным. Это аффект. Что такое аффект? Это очень бурная реакция. Ну, то есть там то, что, не знаю, в обычной жизни мы называем, там, не знаю, истерикой, скандалом, там, и так далее. То есть, когда человек вроде бы злость выражает, вот, ну, действительно, он сильно злится, гневается, не знаю, там, ярость впадает и так далее. А вот. А что в этот момент происходит? В этот момент выбрасывается у него очень огромное, там, количество энергии. Вот. Ну, там, не знаю, он там, в общем, людей вокруг себя там сильно там как-то пугает, напрягает, сам потом обычно еще там может пугаться, стыдиться, там, да, такой реакции и так далее. Но ничего не происходит, потому что в этом аффекте, собственно, он не проделывает вот эти вещи, про которые я говорил. Да? Он не находит какой-то объект, к которому это обращено. Потому что этот аффект может быть совершенно вообще кому-то там другому. Да? Вот. Он не озвучивает, чего он хочет, да, и так далее, и так далее. То есть, вот это, смотрите, получается ситуация, когда вот, имеет такая вообще важная мысль в терапии, что когда мы работаем с людьми, и вот, в частности, с темой проявления агрессивности, то наша задача очень часто научить их, помочь им, поддержать их в том, чтобы они могли выдерживать большее напряжение контакта с другим человеком. Большее напряжение контакта. Они меньше, как иногда понимают терапию, что это вот как-то так вот, что-то такое произойдет, и я прям так расслаблюсь. Ничего подобного. Потому что, смотрите, если я подавляю свою агрессию, я избегаю напряжения, вот этого напряженного разговора. Подавил, ничего не сказал, промолчал. Неприятно. Плохо мне, конечно, ничего не получил. Но я избежал неприятного встречи с человеком неприятной. Вариант эффективный вообще прекрасный, да, потому что это вариант действительно того ребенка, который в магазине падает на пол, начинает биться в истерике, да, вообще расслабился, хорошо, отпустил себя, все напряжение из себя выбросил и, тоже ничего не получил, но тоже избежал вот этого такого напряжения, которое происходит, если я действительно решаю говорить про то, что мне нужно. Чего я хочу от другого человека, беру ответственность на себя за это, да, что я этого хочу, я это прошу у тебя, да, я прикладываю некие усилия для этого.
Я думаю, что вот эти состояния, которые мы сейчас называем эффективными, на самом деле, у них сложно бывает самому человеку и. Как раз мы часто встречаемся с терапией с такими состояниями. Да? Потому что, как правило, это происходит некоторая точка такая как раз бесчувствия. То есть я не понимаю, что я переживаю на самом деле. Какой процесс, что меня задело, то есть на что я вообще реагирую. Потому что это может быть прям как раз и просто сердцебиение, кровь приливает. То есть прямо физиологически какой-то очень бурный процесс. Это может, правда, быть пугающим. Да? То есть сейчас, пока ты рассказывала, я вспоминала, я помню, что у меня такой самый яркий, я почувствовала. У меня когда родился ребенок, это был первый мой ребенок был, это был новый совершенно опыт для меня. И в какой-то момент, когда он капризничал или плакал, я почувствовала, что я прям что-то со мной такое произошло, что я прям на него смотрела, я не могла просто видеть его. Потому что мне было так невыносимо от того, что он капризничал. Что-то мне не получалось. И это было ужасно, потому что я поняла, что как будто я выхожу из себя. То есть это какое-то сложное такое переживание. Я не могу себя контролировать. То есть мне очень надо было сильно как-то прям себя удерживать. И я в этот момент, мне кажется, и пошла на терапию, потому что я была напугана этим своим состоянием. И потом разбиралась с тем, что же такое я чувствую и вообще что со мной происходит в этот момент. И, похоже, я как-то там были какие-то мои актуализировали детские какие-то переживания, потому что это часто бывает, когда ребенок рождается. И пока я не разобралась с этим, и не смогла какую-то чувствительность себе вернуть, того, что я, например, не понимала, что со мной происходит раньше, да? С этим состоянием не могла справиться. То есть, когда я какие-то вещи осознала, почувствовала, да, что со мной происходит, что я переживаю, то тогда я могу остановиться и уже делать что-то, что мне нужно. А не просто реагировать. И очень часто люди выбирают друг друга. Есть такая какая-то одновременно. Это и важно, потому что люди всегда, когда в отношениях, они как-то и подлечиваются немножко друг от друга. Но при этом они часто выбирают друг друга, по травме, не знаю.
По комплементарности неврозов.
Да, по совпадению. Какого-то, у них есть, у каждого какое-то место такое, раны, Они выбирают человека, который наилучшим образом подходит к этой ране. Они, конечно, периодически в какие-то моменты раз и попадают. И они это уже знают друг по другу, причем несознательно, не то, что я это делаю. Скорее, чувствуют, например, раз я что-то такое сказала, и мой партнер так реагирует. И это И потом они раз, и так друг друга в какой-то момент, когда им что-то не нравится, они могут очень друг друга задевать. Они очень хорошо. Чем ближе человек, тем лучше он знает, как задеть, чтобы было побольнее. Причем это делается не со зла, конечно же, но просто от собственной боли. И так как люди оба в этот момент не очень понимают, что у них болит, если, да, то они, вот как вот у меня вот болит, и если мне подходите тыкать, я буду вот так делать, да, мне сейчас что, я буду разбираться, а что ты хочешь, почему ты тыкаешь, да какой мне гану убрать этого человека, чтобы вообще он не пришел. То есть вот у меня такая реакция, мне не до созидания вообще ни до какого, а просто чтобы оградить себя, вот, и это происходит вот таким образом. И тогда часто ну, вот, приходится как-то вот именно поддерживать людей в том, чтобы они могли говорить именно, что им больно. Не просто защищаться и бить друг друга, но символически бить, говорить «ты», там, не знаю, «а ты», вот такие вот какие-то нападки друг на друга. А говорить именно, что меня задевает, что меня болезненно, что меня очень обижает, что меня ранит, когда ты делаешь. Потому что до тех пор, пока я это не буду говорить, то как бы ну, ничего и не изменится. Вот. Но это бывает непросто. Это бывает непросто, ну вот, потому что, правда, напряжение сложно выдерживать, потому что есть страх, например, что если мы ругаемся, все сейчас у нас все рухнет.
Или есть еще такая тенденция, которую вот я часто довольно наблюдаю, это, ну, она похожа, правда, от какой-то дурацкой ветви психологии тоже случилось. Значит, это идея про то, что мы, значит, не ругаемся там в семье или в паре, а мы там, как-то я забыл это, ведем, ну, типа переговоры, то есть вот мы конструктивно, вот я вспомнил это слово, значит, конструктивно разговариваем. Вот, значит, мне это сильно не нравится, потому что обычно это, когда ну, люди рассказывают, как это происходит так, что садятся два человека, которые сильно злятся, сильно задеты. Им действительно по-настоящему больно от того, что сделал другой, и у них есть много чувств по этому поводу, злости и так далее. Они садятся, вот так вот стиснув зубы, кулаки, улыбаются друг другу, вот, и начинают обмениваться ну, какой-то информацией. То есть они говорят, я считаю, что в данном случае ты там, да, там и так далее. То есть, ну, как бы, ну, много же людей в бизнесе, в переговорах заняты и так далее, ну, умеют это делать. Что получается? Рациональная часть каким-то образом обсуждается, и вроде бы даже действительно достигаются некие вполне, ну, иногда хорошие договоренности. Ну, там, что не знаю, там, посуду мы теперь там моем так-то и тогда-то, да, там. Все окей, все сделано, и вроде бы внешне есть ощущение, что достигнут хороший какой-то позитивный в отношениях результат. Только потом почему-то они обнаруживают, что, ну, вот, не хотят видеть друг друга, или не испытывают больше влечения, и непонятно почему. Да, потому что, видимо, ну, внешне же все успешно произошло. И, например, какая-то, ну, если у людей достаточно интеллектуально хорошо они развиты, они могут очень хорошо наладить свое взаимодействие, свой быт, свое общение, там, ну, какое-то, да, взаимное проживание. Да? А на эмоциональном уровне можно обнаружить, что там, ну, правда, полный какой-то, ну, разруха, потому что там столько всего взрывается внутри, под вот этим внешним слоем, да, поэтому вот эта, ну, некая идея конструктивности, как понимаемая, да, как отсутствие каких-то неприятных переживаний, ну, что можно делиться только вот радостью, вот как рад я тебя видеть, это можно сказать, а сказать, слушай, я зол на тебя, да, там, вот мне неприятно то, что ты делаешь, там, и так далее, такие вещи, ну, вот вроде как нехорошо, да, соответственно, это, ну, куда-то уводит это просто вглубь, вот, и накапливается.
Можно? Да. Просто по поводу, как бы, это же агрессия, соответственно, ей мы получаем какую-то потребность, очень реализуемую, да? Если, например, потребность у мужчины, на которого, например, сильно злится на женщину, что женщина ну, на 10 килограмм как бы весит больше, чем она должна весить, например, то как он ей вообще может это донести, и о чем это вообще потребность, например? Когда начинаются придирки, как бы, ну, не по сути, не про свои потребности, а просто про какой-то, может быть, там... идеальный образ и что-то такое.
Ну, вот вы хорошо говорите, вот про что потребность, потому что моя потребность в том, чтобы кто-то на 10 килограмм похудел, это как-то, ну, она какая-то, это еще непонятно, в чем моя потребность это. Потому что это то, что касается другого человека. А да. Что со мной, что с этим мужчиной, когда он с этой женщиной, которая на 10 килограмм толще? Что за потребности его, ну, как бы, фрустрированы, непонятно.
Ну, какая может быть потребность? То есть потребность в том, чтобы эта женщина соответствовала какому-то идеальному образу, значит, у меня хорошая жена, значит, я хорошая.
Ну, типа того, может, да, может, ему, например, вот стыдно, неловко. Да. Может, ему хочется, чтобы у него была вот жена для, ну, как сказать, для чего?
Для красоты.
Для красоты, например. Чтобы он вышел с ней и сказал, вау, ты вообще чувак, вообще крутой. И он тогда недоволен, например.
Да.
Или...
И что? и как бы она не хочет худеть, например.
Ну и тогда
что
им делать?
Да.
Что им делать? Ну, можно такой универсальный ответ, что им делать? Кто знает, что они будут делать с этим? Я думаю, что тут, я думаю, чем...
Надо его кормить больше.
Вот смотрите, мне кажется, как.
Ну, не хочется, она нравится 10 килограмм, это лучше.
Ну,
это уже ее потребности, да, как бы здесь нарушается, что она хочет, что принимает такое, как она есть, обижает.
Мне кажется, что вот здесь правда, тоже такой важный момент, что мы много говорили о том, что вот агрессия, потребность, да, мы говорим другому, но вполне, в общем, реальная жизненная ситуация и частая, когда нам другой отвечает «нет, я не буду это делать, я понял, чего ты хочешь, там, да, ну, окей, но я делать это не буду». И в этом плане, ну, тогда мы правда говорим о такой вещи, что, ну, вот, той же там терапии, что одна очень важная часть для отношений – это способность свою агрессию там найти, да, осознать и выразить. Другая очень важная часть – это способность сдерживать ее. Ну и часто в отношениях это приходится делать, когда да, мне что-то не нравится, ну я это выдерживаю, я это терплю. Мне кажется, что без этого просто невозможно совместное какое-то существование людей.
Ну, то есть, да, я думаю, что они вот должны в итоге решить, если уж у них такая вот ситуация, что правда их... Ну, есть такое расхождение сильное, что, по идее, ну, они какое-то, ну, для себя каждый, наверное, ну, принимают, ну, не знаю, решение, что ли, понимать, что вот, я там с человеком нахожусь, в котором вот это мне не нравится. Насколько это для меня, ну, вот,
критично.
Могу ли я это терпеть? В общем, по сути-то, ну, вот, чем больше я могу терпеть, в общем, ну, вот, другого человека, тем, соответственно, дольше у них будут с ним отношения, или они будут более, в большем объеме. Соответственно, что-то я могу терпеть, а что-то я не могу терпеть. И это, в этом нет, ну, моей вины, например, какой-то. А скорее есть мое ограничение. Ну, то есть, если я, например, ну, не могу никак вообще, не знаю, там, мне не нравится, как мужчина мой выглядит, там, потому что он там, я не знаю, ну, есть у меня такая фишка, например, что вот он должен быть в таком весе, а не в другом, да, ну, если я эту ситуацию переживу, то, например, я понимаю, что я могу, например, чувствовать вот это отвращение. К сожалению, несмотря на то, что я люблю человека, привязана к нему, я могу это чувствовать. И что мне теперь делать? То есть тогда здесь есть какие-то вещи, которые я могу, например, сказать, что, ну, окей, я там, есть много ценного, я могу как-то вот, ну, с этим быть. А есть какие-то вещи, например, которые, ну, я не могу. Ну, и в этом смысле, ну, это некоторая, ну, как драма, ну, такая сложность, когда есть, ну, потому что там это провес, но есть какие-то такие вещи более, ну, может, глубокие, там, ну, или какие-то более такие, с которыми люди сталкиваются, и видно, что они, как бы, вроде как очень дорожат отношениями, а при этом они, ну, не могут рядом, ну, как бы, вот с чем-то быть, настолько это как-то вот, ну, тяжело, что ли, настолько это противоречит. И в этом смысле как-то, ну, это какая-то реальность.
Общий же внутренний разговор будет сами с собой, это вот насколько я могу быть.
Да.
И это внутри вот этот, который садишься и разговариваешь сам с собой.
Так? Ну, по сути, да, потому что это же мое какое-то вот, кто за меня это решит, это мое, я могу себя обманывать, могу сказать, нет, ничего, я, ну, как бы, вот сотрудник, это, люди же так и живут очень долго. Они там говорят, нет, ну, сотрудник, он там человек хороший, не знаю, там еще что-нибудь, да, за то, что он там любит меня, еще что-то. И как бы, ну, могут что-то, либо, ну, как бы, стараться не видеть, либо это правда не настолько критично. А если, например, это становится сильно критично, то это уже сложно бывает игнорировать. Тогда, ну, как... Ну что может быть, как совсем такое как бы критическое, но люди тогда могут разойтись, да, оказаться на такой дистанции, чтобы с этим встречаться там меньше или вообще не встречаться. Вот, а с другой стороны, часто бывает, вот, ну вот в этом примере я не знаю, но, например, часто бывает, ну, я не знаю, какие-то вещи, которые как претензия выражены, на них одна реакция. Вот я знаю, что если мне высказывать какие-то претензии или говорить мне, ну вот мне там стыдить вообще еще. Ну, вот, или как-то, то у меня очень мало чего можно добиться. Ну, кроме того, что я буду злиться, огрызаться, не делать это. Ну, в общем, всячески вот. Ну, соответственно, если мне говорить в форме, просьбы или какого-то своего переживания, то мой отклик будет намного выше. То есть если мне, например, будут говорить, ну, например, если мне будут говорить мужчина, почему ты вообще там есть, мне не готовишь, что это такое, я прихожу, вообще ничего, никогда нет никакой еды, то меня в этом... А я, например, устала вообще, или что? Я буду говорить, я не обязана тебе готовить вообще. Ну, как бы вот свободен. Вот. Ну, например, если мы поговорим, и я выясняю, там, чего так важно-то, почему так важно, чтобы я, ну, кроме того, что голодный, да? А вот выясняется, например, что может быть, если это так задевает, может быть, за этим есть какое-то значение. Например, может быть, вот в его семье таким образом выражали любовь. Вот мама всех кормила, как бы вот сажала за стол, и таким образом, например, она вот, ну, не говорила, что люблю вас, ну, потому что не у всех это принято, а при этом вот, или не была ласкова, но зато вкусно готовила и всех кормила. Часто вот мамы, они через еду много вот, ну, как-то вот выражают. Вот. И в этом смысле, если, например, там, я слышу от человека, там, что я когда так прихожу и вижу, что нет, я вот начинаю волноваться, что, может быть, ты, ну, как-то, ну, не знаю, там, может быть, ты не любишь меня, или, может быть, что, или мне не хватает заботы, или еще чего-то. И на это я могу уже откликнуться. То есть я могу сказать, что я могу не знать это вообще. Для меня, например, может быть, это просто еда, которую можно подойти, взять, там, ну, как бы, в общем. А для человека нет. Ну, то есть, и вот эти вещи, они очень, правда, бывают, их надо расшифровывать. А часто они остаются именно в форме претензий, и ну, как бы, тогда такая перепалка. Будет в обмен претензиями, всегда найдется, чем обменяться.
Да. Вот, например, если человек успешный, занят своим делом, и у него появляются завистники, почему вот другие люди бесятся? Какие такие стимулы он для них вырабатывает, что у них реакция, и где-то вот в чем-то они, например, ну, не сдерживаются, как-то могут высказываться. Ну, а тот занят своим делом.
Угу.
То есть,
почему они злятся?
Никого не трогают, кстати.
Мне кажется, что...
И часто в коллективах даже бывает.
Мне кажется, что зависть — это такое вот переживание, которое бывает, на мой взгляд, двух видов. Ну, вот оно хорошо отражено в таком каком-то народном, как не знаю...
Белая
и черная зависть. Если на психологический язык, то можно говорить о какой-то такой, не знаю, здоровой зависти и токсической зависти. Вот токсическая или черная — это вариант, когда я смотрю на человека, вижу, что у него что-то есть, чего я очень хочу. Но у меня есть ощущение, что я не могу это получить.
А что мешает?
Я не способен.
Возьми на попробуй.
Еще нет, мне кажется, не только. А еще же, мне тогда надо, чтобы у него этого не было. Вот раз у меня нет, пусть у него не будет.
Мне кажется, это как раз уже следствие, что вот я хочу, чтобы у него не было. Мне кажется, первично то, что я чувствую, что я не могу.
Нет, никогда не будет.
Мне никогда не будет.
Мне этого не будет никогда.
Он лучше меня.
Он лучше меня. Там, я, ну, я там оцениваю так свои способности, как то, что я не смогу этого добиться. И тогда этот человек вызывает у меня много злости. Почему? Потому что... Во-первых, ну, постоянно он как бы маячит и что-то такое демонстрирует, чего мне хочется, а у меня этого нет. Это уже первый некий, да, фрустрирующий такой момент. Но второй момент еще, мне кажется, более важный. Он таким образом как бы все время напоминает мне, что я, ну, плох, не способен.
Низкая самооценка.
Да, да. То есть это, мне кажется, то, что вот здесь может возникать как некий такой удар, как результат такой реакции, удар по самооценке.
А если, например, вот другой человек тоже в своем деле преуспевающий, но при этом, например, другу своему завидует, хотя вроде два преуспевающих, ну, зависть какая-то появляется между. Почему так происходит?
Ну, мне кажется, что, может быть, порадовались молодому. Ну, потому что, ну, вообще, если, ну, так, ну, правда, ведь зависть — это когда есть что-то, вот, что я хочу, мне этого нет, да? И, в общем, в этом смысле это некая ценность. То есть мне завидуют, ну, вот, и говорят мне про это, не так вот завидуют, что вот, а вот просто говорят, слушай, я тебе завидую. Это приятно. Приятно, потому что человек как будто говорит, у тебя есть что-то ценное, я это вижу. И это, правда, очень приятно, потому что у меня есть что-то ценное, я много вложила, чтобы оно у меня было, да? И мне важно, что это замечают. И, в общем, в этом смысле, если... Ну, например, там, опять-таки, вот у ребенка, если он делает это, ну, вот, и кто-то замечает, и радуется, и говорит, что, слушай, как здорово, там, да, что в этом плане как будто есть что-то, что... Ну, есть такой опыт. А вот, например, если... Мне недавно клиентка приходила и говорила, что вот у нее вот она училась, и, да, вот была отличницей, играла на фортепиано прекрасно, и вообще и так далее, и так далее. Но она ходила в школу музыкальную, а там была девочка вундеркинд. Мама ее все время приводила ее в школу и говорила, вот смотри, вот видишь, и все время ее сравнивала с этой девочкой вундеркиндом. И очевидно, очевидно, что эта ситуация вообще, ну, как бы, когда она все время будет хуже. Даже не старайся вообще. Ничего. В этом плане тогда есть такой опыт, что как будто есть некое сравнение. И тогда очень сложно, потому что всегда найдется кто лучше. Когда это такая вот, когда я все время буду завидовать, все время найду, как буду завидовать, просто потому, что я не могу почувствовать сама, что то, что я делаю, это здорово, это ценно, это вот прям я молодец. Ну, тогда я все время в каком-то все время в этом.
Я все время обесцениваю себя,
да. Потому что есть кто-то лучше, и это бесконечный процесс, потому что всегда есть кто-то лучше.
Давайте еще вопросы.
Ну, спросить. А вот такой вопрос. А, мы сейчас в основном говорили про ситуацию, когда взаимодействует два человека, и какой-то гнев там, или ну, злость есть между ними. А ну, бывает ситуация, когда ну, то, что Константин говорит, два ну, там, субъекта взаимодействуют, и причины злости лежат вне их взаимоотношения, но один срывается на другом. Можете рассказать, как этот ну, механизм устроен?
Угу. Когда один приходит уже злой и срывается на того человека, к которому он пришел, да?
Да.
Да. Это же есть замечательный какой-то, как же этот анекдот, когда на берегу такой огромной пропасти сидят два ежика и вяжут эти шапочки. Каждый вяжет шапочки. Вот вдруг, значит, подбегает огромный бегемот такой, вот, и, значит, заглядывает в пропасть, говорит, там речушка какая-то внизу, он говорит, ребят, я, говорит, искупаться жарко хочу, говорит, если я прыгну нормально, все, там глубоко, вот, и один, значит, ему говорит, ежик, ну да, говорит, глубоко, говорит, прыгай, ну, и бегемот прыгает, и там такая вот глубина, он, значит, дребезги разбивается, второй смотрит, ежик на этого, говорит, слушай, говорит, ты зачем бегемот это так, это сам, а зачем ты вчера мою шапочку распустил? Мне кажется, что... Ну, такой, да, вариант? Мне кажется, что это, правда, довольно часто бывает в тех ситуациях, когда по какой-то причине я не могу злиться на того, кто меня действительно злит. Я боюсь его. Я завишу от него. Мне стыдно на него злиться. Да, и часто вот как раз самый, мне кажется, распространенный вариант, самый такой, ну, что ли, опасный здесь вариант, это тот случай, когда я эту злость не осознаю. То есть я злюсь на кого-то, но я не могу это осознать. Да, и тогда я выхожу из какого-то взаимодействия с кем-то, да, который мне причиняет очень большой дискомфорт. Я заряжен, по сути, внутри этой злости, не очень замечаю это. Ну, например, не знаю, вот варианты какие-то из там рабочих ситуаций, когда... Ну, не знаю, там, мужчина описывает, что вот он там срывается на работе, на своих там коллег, там очень раздражительный и так далее. И постепенно в ходе нашего разговора выясняется вообще, что у него очень напряженные отношения с его мамой. А мама в его культуре, в его семье, в его традиции – это нечто совершенно неприкосновенное. Ну, то есть там не то, что ругаться, там вообще как бы помыслить о том, что можно злиться, да, на нее, быть чем-то недовольным взаимодействием, в принципе, нельзя. И тогда он постоянно заряжен этим, и, соответственно, он просто срывается. И это тот вариант, который вот мы когда рассказывали с Евгением про вариант такого аффективного отреагирования, да, когда этот аффект, этот срыв, он особо не приносит мне никакого результата, кроме разрядки. Ну, разрядку, конечно, приносит.
Но все равно вызывает же что-то, что похоже на проявление мамы.
Не всегда. Ну, знаешь, найдется к чему придраться. Мне кажется, это часто вот с детьми очень часто говорят, что дети, они ну, слабее, и они в этом смысле, ну, мне кажется, это, ну, хотя по-разному бывает, и, ну, мне кажется, чаще у женщин, ну, потому что они ближе к детям. Бывает, например, есть какое-то напряжение, например, там с мужем, есть какое-то раздражение. Часто начинает раздражать ребенок. И это, правда, тоже бывает бессознательно, но ты вот подходишь, и ты его просто берешь, и вот находишь, всегда найдется к чему. Потому что ребенок в этом смысле... более безопасен, чем муж. потому что он маленький, он зависит, он меня, ну, как бы никуда от меня не уйдет, если я буду на нем. То есть, ну и по сути это, ну это правда такая, ну какая-то сложная вещь, но, ну правда это, ну бывает необходимая вещь, вообще третий, кто-то третий, ну когда невозможно прямо коммуницировать. То есть если я, ну чем меньше я могу напрямую говорить вещей каких-то, ну таких сложных, там, ну, каких-то неприятных, тем соблазнительнее найти кого-то, ну, либо я буду, ну, через кого говорить, например, да? Я сказала одному человеку, зная, что, конечно же, он передаст другому, и замечательно, например. Да, вот, кстати, в семье так тоже бывает. Вот когда ребенку что-то говорят, например, мама жалуется на папу ребенку. А ребенок потом, я помню, как в одной семье мы пришли в гости, а там, значит, девочка сказала: ой, папа пришел, а у него, значит, какая-то шапка красивая. Я ему говорю: ой, у тебя шапка, что ли, новая? Или там что-то такое спросила, уже не помню. А она сказала: да, папа покупает себе шапки без конца, а маме на колготки денег не дает. Я такая, я поняла, что я оказалась в какой-то ситуации, что мне не надо дать, что это мне включили, да, что я как-то, я так, ну, то есть откуда она это взяла? Естественно, от мамы. Ну, то есть, в общем, ну, такие вещи очень,
конечно. Ну, и вот тоже тогда пример про такие семейные истории. Смотрите, ну, если есть какой-то конфликт, например, там, между там, мужчиной и женщиной, там, мамой и папой, да, и в этом конфликте очень много злости, много напряженности, много, ну, потребности что-то просить, много злости, по сути, они злы друг на друга. Дальше, например, что может... Да, и, ну, и, например, они ругаются, и, соответственно, ребенок может пугаться, ну, этого, да, что может начать происходить. Например, вдруг ребенок стал учиться хорошо, стал учиться очень плохо. Ну, там, с каких-нибудь пятерок, прям на двойке. Что дальше происходит? Значит, мама и папа, которые как-то избегают друг другом прояснять чего-то, больше удерживают, они начинают по очереди ругаться на этого ребенка. Вот приходит он с двойками, и вот они на него, значит, там ругаются, отчитывают, кричат, там, ну, бьют иногда и так далее. Да? Что таким образом этот ребенок делает, к сожалению, да, не осознавая этого? Он разряжает напряженность в этой системе.
Сохраняет
отношения между родителями. Он, вот есть такое понятие, да, как триангуляция. Да? То есть таким образом он является неким спасителем этой семейной такой системы, семейной ситуации. Ну, конечно, в общем, для себя очень большой ценой.
И болеть начинает.
Другой вариант, да. Тогда скорее это напряжение через жалость, через такое спасение, да, через объединение в какой-то беде, ну, либо через конфликт, через там, вот, конфликты, через то, чтобы ругать ребенка.
Может всегда продолжаться, то есть это в какой-то момент система, когда тот конфликт не решается, а за счет третьего происходит, ну, по сути, слив какой-то просто энергии происходит в этот момент.
Не решаешь.
Мне кажется, что...
Например, он закончит школу.
Да. Но тогда им придется туго.
Да.
Они могут...
С одной стороны, да. То есть, конечно, какие-то изменения жизненные, они нарушают вот эти вот логические схемы. С другой стороны, в общем, надо, конечно, честно признать, вот такой, мне кажется, факт психологически вполне очевидный, что патологические схемы вот в отношениях намного более устойчивы, чем здоровые. То есть, ну, понятно, да, почему? Потому что...
Устойчиво в плане, ты имеешь в виду сохранение отношений.
Да. С точки зрения того, что, смотрите, ну, если людям удалось какую-то создать такую схему, вот так, логическую, да, где нет возможности прояснения, да, где люди, по сути, вот если мы говорим, опять же, про гештальт-подход, там для нас очень важно понятие встречи, да, где люди, по сути, не встречаются, да, то есть они настоящие не встречаются. Это, собственно, на мой взгляд, такой очень важный индикатор как раз того, что какая-то патологическая коммуникация, да, не встречаются с реальными потребностями другого, с его реальными желаниями, не показывают свои реальные потребности и желания. Если так происходит, то, по сути, эта схема обеспечивает нам очень такую интересную вещь. Она обеспечивает то, что отношения не развиваются. Они как бы застывают в неком моменте, да, в неком кризисном, например, моменте. Потому что рождение любой патологической такой схемы происходит обычно в какой-то кризис. Да, что-то нужно перейти на какой-то следующий уровень, следующую ступень в отношениях. Но это оказывается невозможно. Недостаточно внутренних ресурсов, недостаточно внешней поддержки. И таким образом здесь это все как бы костенеет. Таким образом это правда может длиться очень долго. Вот, и некоторые схемы, ну, они просто там десятилетиями существуют. Ну, классические такие примеры, это там хрестоматийны, это созависимые отношения, да, когда кто-то, например, там, не знаю, там, пьет, да, кто-то его за это бесконечно ругает, лечит, спасает и так далее. Ну, это, в общем, история такая крепкой семьи.
А каким же все-таки тогда образом должны, по идее, выглядеть здоровые отношения? Ну, особенно с точки зрения, скажем, гештальт-подхода. То есть мы все понимаем, что там существуют как бы срезы времени какие-то, когда там происходит конфликт или еще что-то. Вот как это можно, наверное, не знаю, дать определение здорового отношения между мужчиной и женщиной?
Вот здесь для меня важно следующее, что гештальтерапии мы правда очень, ну, так, ну, как-то стараемся очень аккуратно относиться к понятию здоровья и нормы. Аккуратно вот для меня в каком плане, да? Потому что очень соблазнительно, конечно, описать какую-то модель, которая самому нравится, и сказать, что вот это здоровье, а все остальные, значит, дураки и как бы живут неправильно. Вот. И, ну, как бы и пытаться их к этому как-то, значит, привлечь там, да? Вот. Поэтому для меня скорее вот нет какого-то, я не знаю, как выглядит какая-то там здоровая или счастливая пара. Скорее, вот я бы описал так. Я бы описал здоровье, наверное, через единственный момент, это через некое, через развитие. То есть, если я вижу, что отношения людей развиваются, да, то есть они встречаются каким-то образом, иногда, с моей точки зрения, очень причудливым, да, и мне совершенно неподходящим, но они как-то встречаются, они видят друг друга, рассматривают, они могут что-то сказать и быть услышанными каким-то своим способом. Вот для меня, ну, в этом, ну, есть какой-то потенциал, в этом есть что-то, вот в этом есть живое что-то, да, ощущение жизни. А иногда, опять же, я хочу подчеркнуть это, иногда это может быть чем-то совершенно со стороны странным, необычным и вроде бы даже очень нездоровым, вот, ну, там, казаться, да, но тем не менее происходит какой-то процесс развития.
Я думаю, что для меня, наверное, это здоровые отношения, если я могу максимально в какой-то важной для себя мере там присутствовать, ну, как бы, естественно, искренне, когда мне, ну, не нужно там брать, как бы, про себя, ну, там, говорить, что, ну, быть, как-то стараться быть какой-то. И, ну, я вижу, что, ну, там, другой человек, ну, готов видеть меня в этом, ну, как-то быть со мной, пусть там, с недовольством, не знаю, там, с радостью, неважно, присутствовать, как бы меня готов такое замечать, и, соответственно, я готов. И, ну, тогда для меня есть там, ну, какая-то большая степень свободы, то есть свободу там, ну, приблизиться, там, отдалиться, в общем, что-то просить, встречаться с тем, что мне отказывают, и как бы, ну, ну, ничего, я это как-то, ну, как бы могу это вывести. То есть вот как, ну, это правда, наверное, сложно, потому что это какое-то динамическое, мне кажется. Мне кажется, что я, не знаю, мне кажется, вот такое, такая сложная штука про отношения, что мы все время меняемся, все время что-то происходит, и надо каждый раз заново, ну, не знаю, ну, как-то что-то выстраивать. Вот иногда так встаем и думаешь, господи, ну, пусть оно хоть что-нибудь уже будет. А оно вот раз уж что-то поймет, и опять что-то надо. И в этом смысле, ну, когда говоришь, что отношения там это работа, то это правда много как будто требует какой-то энергии. Ведь я думаю, что если, ну, у меня есть желание эту энергию вкладывать, то для меня это показатель, что эти отношения, они, ну, как бы, я хочу, чтобы они жили. Ну, тогда это вот тоже, наверное, что-то такое здоровое. Не
знаю, так как-то. Женя, правильно понимаю, если условно, есть вот этот момент, когда вы можете быть услышаны, прочтены, то это создает некий такой фундамент для люфта, может быть, каких-то сложных ситуаций в дальнейших общения людей.
Да, ну потому что мне кажется, что важно, чтобы я встречалась не только с тем, где меня любят, ну, в смысле, где я нравлюсь именно, где я нравлюсь, и любят, ну, человек со мной хорошо. А мне важно встречаться также с теми ситуациями, когда человек меня терпит. Терпит это что значит? Ну, если терпит, не станет, терпеть не может. А терпит, в смысле, что он находится со мной, несмотря на то, что ему сложно. Ну, вот именно. То есть он как бы терпит некоторый дискомфорт, потому что ему важно быть со мной, ну вот, несмотря на этот дискомфорт. Вот чем, вот как раз вот этот люд, чем больше я с этим встречаюсь, тем у меня больше, ну, как будто спокойствие, что, ну, вот, эти отношения, ну, для меня эти отношения более надежные, что ли. Mm-hmm. А если, например, ну, я встречаюсь только с тем, что я нравлюсь такой, а я не знаю вообще, что он будет делать-то, если ему что-то не понравится. Например, я думаю, наверняка ведь что-то же, я буду все время ждать, ну, когда же, что, когда же он узнает вообще обо мне-то, вообще, какая я на самом деле, я-то знаю себя, как никто другой, что я могу быть вообще какой-то, там, не знаю, ужасной, да. И в этом смысле тогда у меня все время будет, ну, оставаться ощущение, ну, страх некоторый. Когда я встречаюсь там с неудовольствием, вот, то это, ну, это какая-то важная штука.
То есть мне кажется, что правда, вот в продолжении, что почувствовать свою ценность в отношениях, ну вот без того, чтобы вот если мой как партнер там, да, не проявляет злости ко мне и при этом остается со мной, вот, если нет такого опыта в отношениях, то мне кажется, правда, вот ощутить свою ценность очень сложно. Потому что, ну, действительно, вот, мне кажется, это как раз та точка, да, когда я вижу, что человек злится, ему что-то неприятно, да, но он не уходит, он не бросает, там, не разворачивается, там, да, и не убивает меня при этом. Да, так как бы злится, но терпит. Вот, как бы, и еще даже и разговаривать еще можно. Ну, вот, тогда понимаешь, что ценен, важен. Там,
да. А вот можно тогда вытекающий вопрос из этого? Потому что все-таки возвращаясь к теме конфликтов,
да.
Да, вот вы говорите, вот если да, там человек злится, высказывает как-то свою агрессию, там, пытается объясниться, а если вот человек умеет разговаривать только на языке эмоциональном, если он не может перейти вот в более конструктивный диалог, вот что тогда с таким человеком делать, как вообще такой конфликт решать, если кроме оров и криков, ну, ничего вот именно рационального он высказать не может?
Ну, смотря кто этот человек.
Ну, в отношениях.
Ладно, каким-то не будет избавиться.
Да, это был вопрос.
Или нет?
Ну, допустим, если нет.
Тогда надо...
психотерапию.
Обучать. Ну, мне кажется, что правда вот такая... Ну, мне кажется, что...
Нет.
Это другая история.
Ну, прямой, если...
Ну, да, если он говорит, он только по эмоциональному языке.
Мне кажется, что как и с клиентом, так и в отношениях,
ну,
если какое-то принято решение, что вы в отношениях остаетесь, то ну, я считаю, что в отношениях почему-то иногда про это как-то, не знаю, не говорят, там как-то почему-то неловко, что ли. Мне кажется, в отношениях люди друг друга обучают. Вот. Это совершенно нормальный процесс. Взаимообучение в отношениях.
Подлечивают,
обучают, там, иногда дрессируют, там, да, как вырабатывают какие-то условные рефлексы друг у друга там, и так далее. И, в общем, если к этому не относиться, ну, иногда вот я встречаюсь с такой, правда, удивительной вещью, это какой-то очень мощный такой, я не знаю, вот интроект, мощное убеждение. Например, оно звучит примерно таким образом, что зачем я буду ему говорить, если он не понимает сам, то к черту мне это не надо. Да? И вот это такой отказ от обучения человека, да? Отказ от того, чтобы... Да? Или, например, в более таком варианте, чуть лучше, это звучит так. Я уже один раз сказал ему там, или ей, там, что же этого недостаточно.
Да, еще так говорят, что если я скажу, это уже будет не настоящее.
Да, это будет не настоящее. Мне кажется, в этом
смысле... Почему не настоящее?
Ну, действительно, мы обучаем, мы говорим человеку, что слушай, ну вот так вот для меня слишком громко, когда ты говоришь, там, да, вот говори, пожалуйста, потише, там, так мне неприятно. И это какая-то работа вполне такая, вот правда, работа над отношениями. Она может быть очень тяжелая, очень длительная, вот как тоже Женя говорила, но... Каждый выбирает, сколько в нее вкладываться, там, ну, в смысле, сколько времени и сил. Иногда это, ну, имеет, ну, как для человека, человек выбирает, что это имеет для него смысл, он хочет это делать, иногда человек, ну, решает, что, ну, нет.
Если я буду в терапии, вот если я на такой вопрос, я думаю, что, ну, это сложно, непонятно, что с ним-то, да, что. Но я думаю, что если вот говорить про какую-то, что много чувств, как бы сложно как-то вербализовать, ну, так вот озвучить, то я думаю, что, правда, тогда это как бы дефиците получается. Ну, вот у ребенка, у него как? У него же вот, чувства, они же на телесном уровне как-то для начала. Да? Вот, например, ребенок, вот он живет, как бы родился, он не знает ничего, и вдруг с ним начинает что-то происходить такое телесное. Например, он злится, да, он же этого не понимает, он не может сказать, я злюсь. он чувствует, что у него там что-нибудь поднимается, что у него ноги там, не знаю, топают, там руки у него там бьют. И вот он находится в таком состоянии. И в общем, в терапии иногда ну, приходится делать что? Вот, по идее, что должны были быть делать. Она была бы делать мама, если бы она знала, что надо так делать. А понятно, что не все мамы далеко знают, что они не знают. Не в силу своих какой-то злобности особенно, а просто в силу ну, какой-то психологической, может быть, недостаточной как бы, компетентности. Просто, да. По идее, нужно ему просто сказать, ты вот сейчас, я вижу, что ты сейчас сердишься. И сердишься вот поэтому-то, поэтому. Говорит мама. И там дальше она может ему предложить какой-то способ. Давай ты будешь, когда сердишься, ты давай будешь вот делать вот так, давай топать ногами. Давай ты не будешь кусать, не знаю, там, меня, потому что мне больно. Или там сестру свою, которая там очень маленькая, не может. А ты будешь топать ногами. Или давай там ты будешь не знаю, рвать, вот, там что-нибудь ему скажет. Вот. И если это не происходит, то у человека есть некоторое, когда он что-то с ним происходит, а он не понимает, что. Вот видно, иногда бывает, спрашиваешь человека, а иногда вообще бывает, он даже не понимает, что с ним происходит. Очевидно, что с ним происходит, спрашиваешь, ну а как вы себя чувствуете? Он говорит, все нормально, я спокоен. Вот со столько, ну правда, это бывает очень удивительно со стороны, но он так переживает. Тогда задача терапевта прям ему вот сидеть вот так вот и говорить ему. Я вижу, что вот там похоже, ты вот как-то что-то сердишься, или ты похоже расстроился. Вот я вижу, что у тебя такое лицо. Вот там ты вот как-то, вот у тебя вот глаза похожи, ты вот у тебя слезы близко, вот, наверное, ты расстроился.
Ногтями продрывал шишку.
Или, например, похоже, или ты сидишь вот так вот, что-то у тебя, видишь, руки в кулаках, ты, наверное, что-то вот. Ну, то есть, и вот обращать внимание человека на то, что он как бы, у него образовались некие связи там, в голове между, например, его телесными какими-то реакциями и вообще тем, что это значит. Да, что это может значить какой-то. Вот такая работа по некоторому обучению, что ли, тоже. Которую ты, и одновременно, ну, как бы, это называется контейнирование, да? То есть, как бы, ты как говоришь, ты как принимаешь это, ты собираешь это. Говоришь, да, я вижу, не встаешь, не убегаешь из комнаты, не говоришь, какой ужас, я приду, когда ты успокоишься. Там, ну, вот часто же так делают, понимаешь, у него в семье, наверное, так делали. Или говорили, уйди в другую комнату и придешь, когда ты только извинишься. Там, ну, вот что-нибудь такое. А ты сидишь с ним, ты просто смотришь на него. Когда разговариваешь с ним, это бывает уже много.
Кстати, правда, важный аспект ты затронул, что часто можно встречаться со следующим, что люди не выражают свою злость, потому что они боятся. Это как раз тех случаев, когда мама или окружающие, ну, неважно, кто там окружающие, они выдавали такие, ну, как бы, реакции вот из серии, что, ну, не знаю, там, ребенок подошел, там, стукнул там, ну, кулачком там, кого-нибудь, бабушку. Вот, бабушка начинает кричать, говорит, что ей очень больно, там, и так далее. Там, да, или
куклу стукнули, говорят, ей же больно.
Там, да, или там мама кричит, говорит, что... То есть выдают реакции чрезмерные. Да? Таким образом, ребенок просто начинает бояться, ему кажется, что он очень разрушителен, что он очень опасен для окружающих. В этом плане часто в терапии, ну, правда... Ну, важно, ну, вот человеку, почему говорим про то, что да, там терапевт ну, там, говорит о том, что с ним происходит, какие-то моменты, да, там непостоянно, да, для чего это делать, и при этом говорит, что действительно, что на самом деле происходит, да, никакие правильные вещи там, да, придуманные или там по схеме, да, а что на самом деле, потому что очень важно как раз, чтобы человек получал реальную, да, ту реакцию, которую он вызывает, ту, которую он производит в окружении. Да.
А не то, которые ему.
А вот я поняла с ним агрессию, как это разрушающее чувство, или оно наоборот, как бы, или оно просто как есть.
Для человека, который испытывает.
Потому что как бы есть случаи, когда агрессия используется для стимула какого-то. То есть ты наорал на кого-то, или ты сказал, что ты плох, да, и он начинает больше работать. И это часто очень применяется, особенно сейчас, как бы, ты знаешь, молодежи часто бывает. Это правильный подход, или
правильно с какой стороны? На кого кричат или кто кричит?
Ну, вообще, с того, что это как бы с правильной стороны, как бы действие ситуация,
ну, тогда вот два вопроса получается. Если первый вопрос про разрушающее или чувство агрессии внутри человека, да? Мне кажется, она становится разрушающей, если нет подходящей формы для ее выражения. И тогда мы действительно говорим о том, что это может быть чревато какими-то депрессивными там, ситуациями, эпизодами, аутоагрессией. Это может быть какое-то самоповреждающее поведение, когда человек себя роняет, там, кирпичи на ноги, там, режет себе пальцы ножом и так далее. Да? Неосознанно режет, если не специально, а просто там, и так далее. То есть вот здесь действительно это может быть, когда это идет сдерживание, удержание, и куда-то эта энергия, по сути, мы говорим о некой энергии, да, она куда-то пытается найти себе какой-то выход. Теперь по поводу второй части, по поводу такой вот некой культуры, да, такой агрессивной культуры. Ну, я даже не знаю как. Да нет, я думаю, что периодически, правда, там приходится встречаться там, с клиентами, которые приходят из таких корпоративных культур, где поддерживается некая идея бесконечного стресса, через такую взаимную агрессивность там, да, и так далее, и так далее. В общем, если просто наблюдать, там, что с ними происходит, конечно, для их психического там, и физического здоровья это какие-то, в общем, приносит результаты вполне плачевные. Вот. Для эффективности компании не знаю, не занимался изучением. Может и хорошее. Вот. Но это, мне кажется, что это работает, как, если, я думаю, что в этом действительно, наверное, есть какое-то, такое... не очень мне симпатичное, но рациональное зерно. Если там начальник или несколько начальников там кричит на подчиненных, да, соответственно, они постоянно погружают их в состояние стресса. Соответственно, это все время включается некая мобилизация. И человек, который даже, может быть, действительно уже там, он проработал свои там 8 часов и устал, просто за счет того, что включается, поселье там, да, вот эта реакция стресса, подключаются резервные силы организма, возможно, он, правда, еще там работает. Но другой вопрос, сколько это продолжится.
А потом он может прийти домой, и там не поздоровится. Чем кто-то.
Да.
И в этом плане для него это лучший вариант, чем если он придет домой и там будет находиться в этом напряжении. Но он не очень все равно хороший.
Можно спросить?
Да.
Продолжая как раз вопрос и немножко возвращаясь назад. В группе вы говорили про ситуацию с мамой, да, и с коллегами, на которых скрывается человек или даже воображаемый пациент. А если принять вот такую ситуацию, когда наоборот, он получает стресс на работе, причем как-то его там расходуют или размещают дома, да, на своих родных,
да.
И при этом, в отличие от предыдущей ситуации, когда, в силу там культурных каких-то особенностей, человек не может своей маме сказать, что же ты со мной делаешь, но... все-таки какая-то возможность диалога сохраняется. То есть здесь ситуация, когда в той области, где ему приходит стресс, где он получает этот заряд агрессии, да, какой-то злости, возможности диалога нет. Но есть какая-то возможность диалога там, где он срывается, то есть дома. Какой здесь может быть, понятно, не рецепт, да, а вот путь, там, я не знаю, развитие.
Я знаю ответ. Тогда, если уж такая безвыходная вообще ситуация, которую вы описали, все зависит от того, умеет ли он жаловаться. Если он умеет жаловаться, это его может как-то спасать. Если он все-таки как-то вынужден оставаться в этой ситуации, где категорически его не устраивает такое общение, но он там остается, то вот жаловаться – это вариант спасения в этой ситуации. Когда он может прийти и не наорать на человека, а сесть ему, например, говорит, человек скажет, задолбали, неправда, или там бедный ты, и он может делать так, например, в какой-то мере, пока его не отпустят. Тогда получается, что это некая форма не отреагирования другому, но некая форма выражения себя, что я, правда, там был в сложной ситуации, мне было тяжело, я там был, терпел это, и я прихожу и жалуюсь.
А если это переходит в ежедневную форму?
Тогда он может, например, встретиться с тем, что ему скажут, слушай, ты надоел уже жаловаться, ты можешь что-то менять эту ситуацию, или ты будешь дальше так оставаться? Если можешь дальше остаться, жалуйся кому-нибудь другому, например. Дальше надо думать. Кому-то либо жаловаться кому-то, либо просто работу поменять. Ну, вот как-то.
Дело в том, что ну, здесь ну, тоже важно, в теме агрессии и конфликта, мне кажется, это тоже такая важная ну, как бы ветвь, что, на мой взгляд, ну, мы с вами находимся, там, не знаю, живем в таком там, мире, пространстве, где... Ну, я вот иногда говорю про то, что мы с вами живем на таком посттравматическом пространстве. То есть, ну, в истории наших там поколений, наших там родителей, там прародителей и так далее, очень много всяких травматических историй, травматических ситуаций там, в стране. Вот. В этом плане я к чему говорю, что вот сейчас, когда вот вы описываете ситуации, когда, например, на работе постоянный стресс и так далее, здесь очень важно вот такую вещь отмечать, что люди, и иногда вот, да, вот что жалуется этот человек, и ему тебе говорят, ну что же ты не уйдешь? А очень важно понимать следующее, что ему оттуда, ну, как бы сказать, не хочется-то уходить. Потому что тогда он попадает, например, да, в какое-то, ну, там, не знаю, другое место, где не настолько травматично, и тогда непонятно, как там жить-то. Но нет
опыта. Мы должны управляться все время.
Нет, да. И то есть, как бы, если, например, там, деньги, как деньги должны зарабатываться? Вы знаете, как, например, вот, какое важное условие?
Кровью
да?
и потом.
Вот. Да. Если не кровью и потом, то, соответственно, вы, ну что это? Вы, наверное, вор, мошенник, лоботряс, там вообще, за что вы их получаете. Вот. Поэтому, мне кажется, вот эта вот некая привычка к нахождению в такой агрессивной среде, да, например, психологически агрессивной, она, ну, у многих из нас как бы находится в крови. И в этом плане часто в терапии мы просто обнаруживаем, что ну, какая-то важная работа по тому, чтобы осознавать эти вещи. Да? То есть осознавать, как человек сам стремится попадать в какие-то ситуации, где ну, какое-то избыточное количество агрессии, да? Избыточное количество такой атаки от внешнего мира.
Делают так, как они хотят, и вообще живут, как они хотят, это эгоисты. Это вообще страшные
да,
люди.
Да, это известно.
Страшные люди, которые должны быть подвержены всяческого рода осуждению. Потому что, не знаю, там... Моя мама очень любила до какого-то времени говорить мне, что я эгоистка. После того, как я пришла, она сказала, мам, ты знаешь, я говорю, тут в Фейсбуке прочитала про эгоистов. Знаешь, что такие эгоисты? А эгоисты, хорошая была определение, эгоист это не тот человек, который делает ну, так, как ему хочется, и живет так, как ему хочется. Эгоист это тот человек, который хочет, чтобы другой жил так, как ему хочется. Ну, то есть, по сути, да, это такая ну, форма, что я там, мне не нравится, как ты живешь, и я почему-то считаю тебя эгоисткой, хотя ты, в общем, делаешь, как ты хочешь. Да? Ну, и это ну, ну, подвергается некоторой ну, агрессии. Ну, и тогда, правда, очень сложно. Просто для того, чтобы делать не что я хочу, я должна встретиться с кучей какой-то агрессии, недовольства, осуждения. И, конечно, это ну, бывает непросто, если нет поддержки какой-то. Да?
Я еще хотела спросить, да. Может, тоже про какой-то эгоизм, или да, что? Вот мне ты говорила, что вот эта вот агрессия, она вот появляется, и все, и мы не можем на это никак влиять. Вот, и да. Получается, что...
Злость.
Да, злость там, или что... То есть получается, что один человек злится вообще там на все, там вот тут цвет яркий, тут голос громкий, еще что-то, а другой как-то вот не так. Вот, то есть с этим что, рождается, это какая-то данность, или это как-то, ну, может, человек воспитывает, или
нет. Нет,
я неправильно понимаю.
Мне кажется, есть какие-то вещи, как темперамент, да. И, в общем, это правда то, что ну, есть, да, там есть человек более спокойного какого-то темперамента, есть человек более такого холерического, да, там. Понятно, что у них просто вот и там нервная система там разная, да, и они будут по-разному просто реагировать на какие-то вещи. А, и, в общем, это, ну, собственно, наши какие-то особенности. Просто если я знаю этого человека, я потихонечку привыкаю к его особенностям, а он привыкает к моим. Если, например, я знаю, что вот я так разговариваю, я говорю эмоционально, а кто-то, например, когда меня не знает, он может подумать, что я недовольна, например. Ну, я там могу несколько раз сказать, я недовольна, я просто вот как бы там, не знаю, так вот говорю, да, потом он как-то к этому привыкает. А я привыкаю, что он все время так вот сидит, например. Сидит вот так вот. Я смотрю, думаю, о, у него бровь приподнялась, значит, что он там...
В ярости.
В ярости. Да, да. Видите, когда злой, он просто спокойнейший человек. Прям слышно его лицо. ни одной эмоции, а я сразу вижу, потому что я давно его знаю, и я, а раньше вообще я не видела. А вот со временем как-то научилась. Ну, то есть это вот некое такое. А другое дело, ну, как бы, что, вот, знаешь, мне кажется, все равно наши, вот то, что мы начинаем чувствовать, вдруг я злюсь, это же, ну, как сказать, это же я на что-то реагирую. И если я так вот злюсь, то надо разбираться, на что я реагирую, на самом деле. Потому что, ну, это просто реакция, ну, это просто сигнал, да, вот как Федя говорил, сигнал просто, а что за сигнал, что там, что, какое значение в этой ситуации для меня, понимаешь, то есть она, может быть, ситуация вот такая, а вот значит вот столько, потому что это какая-то моя история. Соответственно, это, ну, про это надо исследовать.
То есть какая-то индивидуальность, которая сформировалась вот до данного момента.
Индивидуальность, она из чего состоит? Из каких-то, из опыта жизни, из опыта каких-то отношений, из опыта каких-то ситуаций, в которых я была, я буду реагировать на какие-то вещи особенным образом. И это моя задача донести до моего партнера, а его задача донести до меня, что какие-то вещи для меня особенно значимы. Например, если у меня есть опыт, там, не знаю, какого-нибудь отвержения, когда меня вот так вот, прям, не знаю, там, и я воспринимаю там какой-то отказ, когда он мне говорит, нет, там, я не хочу, а для меня это все просто, я понимаю, что сейчас все, то я могу как-то позаботиться о себе и сказать, слушай, ты знаешь, вот, мне вот есть такая ситуация, мне очень болезненно, это ты мог бы вот как-нибудь, например, поговорить, дальше поиск, что надо делать, или там, я не знаю, как-то говорить не так, или ты мог бы там, не знаю, еще что-то, дальше мы ищем, как бы, но если я не скажу, то как бы, ну, чего будет, я буду реагировать. А человек не понимает, потому что у него в опыте этого нет. Для него это не значит ничего. У него вообще это нормально. И мы находимся все время в некотором таком невстрече друг с
другом. Ну что, у нас еще один вопрос.
Ну, два, давайте.
Да, хорошо.
Вот ты начал с того, что это метаболизм, да, ментальный, и ты говорил в основном, начали с того, что когда я чего-то хочу, не получаю, то отсюда злость уже ментальная. Но есть еще обратная сторона, когда мне чего-то перекладывают, впихивают в меня того, что мне не надо.
Да.
Вот про эту злость немножко скажи, отличается ли она так, ну, скажем.
Да, я думал про это. Это правда интересная получается ситуация, потому что я думаю, что там начальный момент, это все-таки отвращение. Отвращение. И вот если... Да. Я думаю, что вот когда ты описываешь, что нечто, что чего-то перекладывают, да, например, там чрезмерно, не знаю, заботятся там или чрезмерно что-то, да, то есть то я сначала чувствую отвращение, если у меня нет возможности его как-то, ну, как сказать, реализовать, то есть что-то отодвинуть. То есть я, например, там, мне дают там четвертую тарелку борща там в гостях, да, там с, как бы, со словами, что ну вот там вкусненько, еще вкусненько, вкусно. Поешь то, что ты совсем не ешь там, да. Вот. И если я начинаю говорить, нет, спасибо, я там сыт уже наелся, а мне делают обиженное лицо и говорят, как ты мог обидеть нас, да, и так далее, то вот здесь я начинаю злиться. Да? Вот здесь я начинаю злиться, потому что нарушают мои границы. В этот момент нарушают мои границы. То есть, мне кажется, эта злость, она возникает в тот момент, когда я пытаюсь реализовать эту нормальную функцию отвращения, а мне не дают это сделать.
Я, кстати, часто это вторичное, как правило, чувствую злость. Что это за злость? Например, там испугалась и разозлилась. Или стыдно стало и разозлилась. Или обиделась и разозлилась. Или вот почувствовала отвращение и разозлилась. И часто человек злит, злость может хорошо распознать, а потом спрашивает, а что, чего там? Выясняется, что-то там, что есть, вот оказывается, вот это вот переживание другое. Это важно.
И мне кажется, что вот правда эта ситуация с отвращением, она для такая для отношений очень, ну, такая тонкая, непростая и вообще является очень частой причиной различных таких очень подводных напряжений и конфликтов. Потому что, ну вот если мы там еще как-то, ну, злость, правда, табуированная вещь, но она такая, как бы все-таки люди говорят про злость, сейчас это больше легализуется, то вот в отношениях сказать человеку, что, слушай, вот это вызывает то, что ты делаешь, у меня отвращение, или когда ты делаешь так, я чувствую к тебе отвращение, но это совсем уже, то есть это уже как бы там каждый по 20 лет терапии должен провести.
Чтобы... Высокие отношения.
Да, то есть это все, это глубина. Вот. Потому что это правда очень, ну, нечто такое социально запретное, табуированное. Вот. Это действительно очень неприятно. Да, ну, быть отвратительным или что-то делать отвратительное. Но тем не менее, это очень важно для регуляции. Потому что какие-то вещи, которые, например, человек делает для другого, они могут быть, ну, правда, чрезмерны, чрезмерная забота, чрезмерная опека. Там.
Ну, мягче же сказать, не надо говорить о чувствах, тебе прощения. Можно сказать, что спасибо, мне уже достаточно. Да, что-то мне не хочется, например.
Человек спрашивает, а почему?
Что-то надоело.
Человек спрашивает, а что ты чувствуешь? Ты не
спрашиваешь. Еще вопрос тогда.
Последний, да? По поводу того, что агрессия возникает само собой, но возникает она, может, еще на мысли нашем, когда мы там чем-то обдумываем, мы начинаем сами раскручивать себя и так далее. Можно регулировать, правильно? Не думая, например, об этом.
Вопрос.
Можно ли как регулировать
эти? Да, если об этом просто, например, не думать, о там ситуации.
Да, и
когда не было реакции на мысли.
Не думать. Ну как ты умеешь так вот раз перестать думать о чем ты так думала, и у тебя много там чувств. Это бывает сложно.
Ну, в том-то и вопрос. И нужно ли это делать?
Кажется, смотрите, здесь вопрос скорее, правда, но мы тогда, смотрите, мы тогда говорим о правда, такой вещи, вот как ну, осознавание, да, когда если меня мучают какие-то мысли, там, да, какая-то мысленная жвачка, я все время концентрируюсь, я завожусь и так далее, то вот здесь вот, ну, правда, есть же в гештальт там терапии, это понятие незавершенной ситуации. То есть обычно это связано с тем, что был некий импульс, была некая потребность. Да, она была там расстановлена, я сам себя остановил. Там, кому-то хотел что-то сказать вообще, но не сказал. Хожу потом и неделю думаю об этом, как бы я ему сказал, там, что бы я ему сказал, злюсь на него, там, он мне отвечает, я злюсь еще сильнее, там, да, и так далее. То есть в этом плане вот эта незавершенность какого-то действия, она оставляет эту энергию как бы внутри меня. И постоянно в таком как бы, ну, зацикленном, по сути, режиме существует. Ну, тогда мы говорим о том, что наша задача каким-то образом это развернуть. Вот то, что мы делаем в терапии, на группах терапевтических, мы предлагаем человеку какое-то вот это свернутое действие развернуть в контакт, сказать об этом.
Можно сказать, что ты ему не сказал, вот, если бы ты мог. Вот, скажи. Угу. Человек как бы это проговаривает. Это и есть некоторое.
Человек как бы проговаривает, это же можно сказать по-другому, человек говорит, типа, ну, а мне все равно. Там, а я все равно это не поменяю, например, с 10 килограммами, да, там бесит его, это, он постоянно все заводит эти мысли. Он говорит, ну я все равно не буду хотеть. И как бы получается безвыходность какая-то.
А дело в том, что, смотрите, вот там какой важный момент, что в тот момент, когда я осуществляю, здесь уже очень все-таки важна телесность, если я осуществляю некое действие, например, говорю, там, да, или как-то там, ну, действую каким-то образом, то в этот момент я уже затрачиваю некую эту энергию, которая у меня там вот во мне в зацикленном режиме существует. Таким образом, мне уже мне становится легче, потому что я эту энергию каким-то образом реализовал. Я могу не получить результата, ну и действительно там тогда переживать, что я что-то не получил, что мне там что-то не досталось и так далее. Но, по крайней мере, вот как бы разворачивается этот свернутый процесс.
Можно вопрос скажу? Тут важно, мне кажется, вот такое, когда появляется такой навык, что я могу оставаться с каким-то человеком в конфликте или в напряжении, и сразу это не заканчивается, но я могу в этом находиться, я могу это оставить, пока сказать ничего там, да, пусть это не сразу, то есть это как-то разрешить. То есть я могу с этим быть просто, что кто-то на меня зол, например. Он зол, ему может сейчас перестать злиться, например, почему-то. Я это понимаю. Но вот как бы иногда бывает прям вот такое ощущение очень там тревожно, страшно, а что? И хочется быстрее вот как бы разрешить эту ситуацию. Но если я могу сказать, ну, сейчас так, ничего там, да, как-то это, ну вот, это не страшно, но мы можем к этому вернуться. То тогда я могу вот эти, ну это бывает непросто, правда, но это есть некая такая работа внутри меня, да, чтобы я это сделала. И тогда я могу, правда, эту ситуацию отложить и, ну там, жить, например, там каким-то моментом, зная, что она где-то там осталась. Ну, потому что, правда, невозможно все всегда завершать, ну, в тот момент, когда он начинается, ты не нужен.
А если ты понимаешь, что не нужно злиться, но нервная система не слушается, что делать тогда?
Все плохо работает.
Как это не нужно?
Ну, вот осознательно понимаешь, что не нужно на это реагировать, но все равно вот как-то.
То это тогда вся энергия уходит на то, чтобы ты переставала злиться, что бесполезно. То есть гораздо, мне кажется, будет тебе лучше, если ты уже смиришься с тем, что ты уже злишься, и поймешь вообще, что ты хочешь на самом деле от этого человека, и как ты сможешь об этом говорить.
Мне кажется, очень важно отделять чувство злости от выражения злости. Вот это вот такая важная вещь.
Ты любишь?
У нас есть один вопрос от наших радиослушателей.
Да ты что, провались они к нам?
Я хочу ответить.
Ну давай.
И все, это будет конец. А если агрессия от того, что какая-то потребность заведомо неудовлетворима? Мне кажется, здесь что-то звучало. То есть, типа, он меня не любит, а я хочу быть с ним, но заставить его любить не могу. Я могу осознать агрессию, выразить, но она от этого вряд ли уйдет, потому что потребность быть с ним так и не будет удовлетворена. Как справиться с такой агрессией?
Отвечайте.
Внимание, вопрос.
Какие у вас есть? Вы уже... Какие у вас есть варианты? Это люди пускают. Что делать?
У меня есть ответ.
Я тоже.
Честно, не знаю, кто с тобой или нет.
Пишите в домашних
утром. Давай, да, ладно. Ну, я скажу, ладно.
Давай, я беру.
Я скажу. Я думаю, что там просто дело в том, что там не только злость. Потому что там есть еще другие чувства, которые сложнее переживать. А пока они не в доступе, невозможно завершить ситуацию. Потому что если, например, там что-то невозможно... Что? Если что-то невозможно, у меня разный спектр чувств. Я могу чувствовать только злость, а вот если я, например, там начну как-то вот к себе прислушиваться, там будет грусть, там будет там, ну, отчаяние какое-то, что там, да, будет, как, ну, не знаю, там будут какие-то переживания, связанные там, ну, с бессилием каким-то, ну, вот, с тем, что не получается. И это тоже важно, ну, как-то, это тоже важная часть вот, ну, этой ситуации. Ну, то есть, который помогает мне ее как-то прожить. Если я только в злости остаюсь, то я подвисаю, правда.
Ну. Не было коротко сформулировано. Страдать. Я хорошо
разобрался. Да. Из личного опыта буквально. Мне кажется, все-таки вот немножко такое, да, изменение в отношениях. Все-таки в этих вот отношениях таких безнадежных очень полезно. Потому что вот после того, как тебя отвергли, сказать «ах ты сволочь» и дали по тексту, вот только после этого можно пройти в грусти, там, горевание.
Да, да, да.
Ну что же.
Вот последний вопрос, пожалуйста. Вот если мне нравится, что кто-то испытывает агрессию, у меня какой-то прилив энергии.
Круто. А ты сама умеешь так?
Что?
Ну, агрессивной быть.
Да.
Мне кажется, что агрессия – это же очень такой знак какого-то очень, ну, сильного отношения. И в этом смысле, ну, часто, ну, люди даже специально вызывают агрессию. Ну, например, вот если посмотреть на определенный период у детей, там, когда они друг с другом заигрывают, они же делают это через агрессию. То есть, ну, например, дергают там за косичку, вот там она начала злиться, вот, ну, какое-то отношение. Ну, так же у взрослых людей, то есть, как бы злиться, ну, значит, не безразличие. Ну уже как бы все.
Это очень приятно, что да. Много вопросов, да, ну,
а вы знаете, как вы можете что сделать? Вот, ну, правда, мне кажется, такой хороший, может быть, вариант. Вы вот в этой теме, ну, там вот, да, где было объявление, вы напишите комментарии свои с вопросами. Вот, если вот осталось прямо на Фейсбуке, вот, а мы ответим.
Да, интересно было, правда.
Антош.
Ну, вот приятно, что пришли, как сказать, очно с нами пообщаться.
Да, еще у нас было 39 человек вот там нас видео. Вот им тоже привет.
Тоже.
Ну что, мы тогда на этом останавливаемся. Спасибо, что пришли.